и Андрея Т. мгновенно бросило в жар. Генка Абрикос не обдумывал и не взвешивал тогда весной в темных аллеях Парка Победы. Не обдумывал и не взвешивал, когда узнал о фолликулярной ангине и одиночестве 2 часа назад. Андрей Т. взглянул на светящийся циферблат над головой. Черные стрелки показывали 22 часа 11 минут. Андрей Т. огляделся. Дедушка мирно похрапывал в своем кресле, покойно сложив на животе руки. Кот Мурзила на телевизоре, не поднимая головы, медленно распахнул свои глазища, сверкнувшие зеленым. Андрей Т. решительно спустил ноги с кровати. Стараясь двигаться по возможности бесшумно, он облачился в тренировочный костюм, весьма кстати висевший тут же на спинке стула, и пробрался в прихожую. Несомненно, предстояла экспедиция, и подготовиться следовало тщательно. Андрей Т. натянул шерстяные носки и обулся в зимние ботинки. Затем он надел лыжную куртку, застегнул молнию до повязки на горле и подхватил в качестве оружия складной металлический штатив для фотоаппарата, тяжелый и прикладистый, как дубина блинного витязя. Прикидывая боевой штатив в правой руке, он не без удивления обнаружил в левой любимую спидолу. Это было довольно странно, откуда взялся приемник в левой руке, который он только что застегивал молнию. И, клюш, на то пошло, откуда здесь взялся этот штатив. Это же не наш штатив, у нас нет штатива, у нас никогда не было никакого штатива. Но времени удивляться и размышлять не было, настала минута действия. 21:11. Ход у холодильника Андрей Т. увидел прямо с порога кухни. Оказывается, кухонный шкафчик справа от холодильника примыкал к нему не вплотную, а отстоял от него 40 сантиметров, и в стене между ними красовалась прямоугольная зияющая дыра в рост невысокого человека. И дыра эта являла вид настолько непривлекательный, что Андрей Т. в нерешительности остановился. Ему представились скользкие выщербленные ступени, ведущие в зловонное подземелье, ржавые крючья в стенах, норовящие угодить в глаз, и еще какие-то серые, мохнатые, копошащиеся, с горящими красноватыми глазками. Андрей Т. никогда не был трусом. Просто иногда он ратовал за разумную осторожность. Вот и сейчас. Он отчетливо понял, что минута действия временно прекратила течение свое и уступила место минуте здравого смысла. Перед нами как будто подземелье. Отлично. В таком случае не следует ли заняться сначала изготовлением смоляного факела? Не следует ли сменить зимние ботинки на болотные, скажем, сапоги? И вообще, не пора ли вовлечь в событие дедушку, боевого офицера, имеющего, кстати, опыт преследования врага в тоннелях берлинского метро? Или еще лучше позвонить замечательному человеку, классному руководителю Константину Павловичу, бывшему танкисту и кавалеру Ордена Славы. Известно, что есть лишь один способ делать дело и множество способов от дела уклоняться, так что трудно сказать, как бы все обернулось в дальнейшем, но тут спиха, спидлец этакий, вновь тихонько проиграл начальные такты славной мушкетерской песенки. И Андрея Т. вновь бросило в жар. С пронзительной откровенностью признался он самому себе, что и сапоги болотные резиновые, и факелы смоляные, коптящие, и всякие иные причиндалы, могущие еще прийти ему в голову, есть не что иное, как чушь несусветная и отговорки, что стыдно ему, здоровенному, пусть даже слегка больному парню, прятаться за спину ветеранов Великой войны, и что вообще топтаться бестолку между холодильником и кухонным шкафчиком, в то время как друг Генка погибает и ждет помощи, попросту постыдно. И он ринулся вперед и нырнул в зияющую дыру.